Здравствуйте, ребята, это Будам. Сегодня продолжаем разговоры с далекими, но очень близкими собеседниками. В данном случае, я думаю, что этот человек живет в Украине. Для начала я хочу вас попросить вот о чем. Зайдите, пожалуйста, ко мне в шоу-ноты и проголосуйте. Сегодня у нас парный подкаст, и я хотел бы знать, насколько длинными эти подкасты должны быть. Сегодня так получилось, что мы разговаривали 55 минут. Долго это или терпимо? В общем, одним словом, зайдите, пожалуйста, по ссылочке, которую я поместил на шоу-нотах, и проголосуйте, какова длина парных подкастов Будама для вас является приемлемой. Спасибо. Прежде чем мы продолжим разговор, я хочу сразу вам сказать, что это человек из группы тех людей, которых я считаю мазохистами. А именно почему? Потому что он работает с системой Linux. В то время как система Linux нормально себя показывает и отличный выбор при установке серверов, но некоторые люди пошли на один шаг дальше, и они установили Linux на своих десктопах вместо Windows или вместо Mac'ов, и они из этого все время мучаются, поэтому я считаю, что это мазохисты. Вот в частности, если вы будете слышать какие-то помехи у нас в подкасте, значит, ко мне это не имеет ни малейшего отношения. Этот товарищ решил работать на Linux. Поэтому у него типичная ситуация. Не хватает драйверов, не хватает кодеков, не хватает, или там записывающие программы вообще не существуют для этой операционной системы, потому что она не сумела стать популярной за многие-многие годы на десктопе, я имею в виду, которая она существует. Поэтому заранее прошу прощения за качество связи не очень хорошее, но it is what it is, как говорится по-английски. It is what it is. Что есть, то есть, да? Итак, представьтесь, пожалуйста.
Ну, меня зовут Владимир.
В миру как?
В миру и тоже Владимир. На подкастах у тебя я известен как Вовка Морковка. Я вот там комментировал.
Да. Вот. Вовка Морковка. Вот. Ну, судя по качеству звука, ты вообще можешь себя еще и называть потрескивающая Вовка-морковка. То есть ты как-то потрескиваешь немножко.
Ну да.
Но это нам не помешает, я думаю. Кто хочет, тот нас дослушает. Значит, начнем мы вот с чего. Мы начнем с того, что меня вчера поразило, на самом деле. Я вот эту ссылочку отправлю, в свои шоу-ноты положу, но меня интересует твой комментарий. Мне прислал ссылочку человек, который программист, из России, говорит, посмотри, мол, типа, удивительные происходят вещи какие-то. Я открыл эту ссылочку, а именно, вот эта ссылочка связана со вчерашним объявлением, что Apple компания выпустила новые версии своих компьютеров, там мышка новая красиво вышла. И вот, что получается, вот этот сайт называется Хабр. Я так понял, что это популярный сайт среди русских программистов.
Довольно-таки популярный.
Ты вообще знаешь этот сайт? Бываешь там?
Я о нем знаю, но я там не читаю. Я на других сижу, скажем так, форумах, на других новостных лентах.
Ну ладно. Ну я так понимаю, что он популярный.
Я о нем слышал, скажем так.
Да. Значит, я пошел туда, и внизу там было море комментариев. 250 комментариев. Но это один из тех сайтов, которые разрешают другим людям ставить рейтинг на комментарии. То есть, и что, посмотри на эти рейтинги. Вот зайди сейчас, пока мы разговариваем. Значит, все отрицательные. Минус 48,
да,
минус 32.
Интересно.
Все красно. Что меня удивило? Я так на это посмотрел. Конечно, во-первых, это необычно. Как мне там мой собеседник из России написал, посмотри, говорит, такого никогда не было. Просто все красное. Все красное. То есть, что получается, что люди настолько злые, раздраженные, может быть, они ненавидят компанию Apple настолько, что они просто стали писать -1, ставить -1 на любой комментарий. То есть, мне кажется, что это какой-то всплеск ненависти произошел. Как ты можешь это прокомментировать?
Ну, ты знаешь, мне сложно что-то тут сказать, потому что я не ненавижу компанию Apple.
Нет, ну, я понимаю, но меня интересует другое. Как ты можешь объяснить то, что просто все комментарии были загнаны в отрицательную территорию? То есть минус, 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 минус. Зачем это люди делают? Почему?
Ну, я, честно говоря, тут опять же не сижу, но вот у меня может быть такая мысль, что людей давит жаба, что вот Apple это такая вот хорошая штука на самом-то деле, она действительно хорошая. И люди не могут ее купить, вот и все. А если ты не можешь что-то себе позволить, ты тут же ищешь себе оправдание, что вот я это не покупаю не потому, что я себе это не могу позволить, а потому что, ну, вот оно такое, как и зачем оно мне нужно.
Ну, вот мне тоже так показалось. То есть, это говорит лучше, чем любая пропаганда, чем любые официальные заявления, кого бы то ни было. То есть, это то, что люди думают. Это первая реакция людей. Мне потом стали писать, я написал комментарий, вернее, я написал пост на английском языке, привел ссылочку на этот сайт, и пост называется «Россия ненавидит Apple». Конечно, это не относится ко всей России, но большинство людей, и судя по тому, что я вижу, это красное. Мне потом стали люди писать, что, наверное, ты неправильно понял, что у Хабра есть какая-то система, когда они играют в каких-то негативных и позитивных постов, типа проклятые посты, я не знаю что. Но факт остается фактом. И люди писали вот среди этих комментариев, что это какой-то бойкот, люди хотят устроить компанию Apple. То есть, если я не могу себе это позволить, значит, я должен это ненавидеть. Так, что ли?
Ну, ты знаешь, это, ну, как тебе сказать, вот идет человек мимо столба, бах головой об столб. Ну, как это можно прокомментировать? Дурак человек, ну, что еще можно сказать? Это я вот о тех людях, которые...
Да, я понимаю, но если идет толпа людей, каждый из них бьется об столб, это уже нечто другое, понимаешь? Ну... Если бы один был дурак, я понимаю, но просто абсолютно все... Ну, может быть, огромное большинство. Я даже не знаю, сколько. 255 комментариев.
Что ты хочешь?
И на каждый многие-многие. То есть тысячи людей зашли и сознательно поставили минус.
Ну, я тебе могу это до некоторой степени объяснить. Смотри, вот сколько стоит этот Apple?
Ну, я не знаю, о каком устройстве ты конкретно говоришь, но есть разные. Есть недорогой, есть недорогой лаптоп.
MacBook, ну, недорогой лаптоп это сколько?
Тысяча.
Тысяча долларов, да? На Украине для непрограммистов зарплата хорошая, это 400 долларов. Ну, мы не берем Киев для вот киевских, вот, скажем так, людей вот обыкновенных, которые
ты там... Ты не из Киева?
Ну, я живу в Киеве, но я не из Киева. Я жил сначала в Харькове, там, до этого еще в одном городе, там, в маленьком. Вот. То есть я примерно знаю, понимаешь, как вот я жил там в своем там городе, работы нет. Работа плохая, то есть не мог я себе работы найти. Ну, там это связано было с различными причинами. Часть я неправильно делал, часть там еще что-то. Вот я приехал в город Харьков. В городе Харькове я поработал, посмотрел, что в городе Харькове средняя зарплата 1000 долларов программиста, а в Киеве 1500. Вычел отсюда цену жилье, прикинул. Ну, как бы, знаешь, когда если нет разницы, зачем получать меньше?
То есть ты переехал в Киев?
Да, ну на очереди. На очереди Запад. Ну, а может быть Восток какой-нибудь, не знаю.
Почему? А Москву ты хочешь перепрыгнуть?
Москву я в нее даже прыгать не хочу. Ситуация такая. Я ведь гражданин Украины.
Ну, и что?
А дело в том, что в Москве проблемно устроиться, если ты гражданин Украины. Вот, то есть я вот такое вот слышал. Не знаю, насколько это правда, но я это слышал не один раз. Вот.
Именно это конкретно какая-то нелюбовь к Украине или вообще к
другой стране? Нет, это, я так понимаю, это какая-то нелюбовь к выходцам из бывшего СССР. То есть, ну, другими словами, даже не так, не любовь. Ну, а конторам, которые вот этим занимаются, да, которые берут на работу программистов, несмотря на то, что вот у нас кадровый голод, там все сказки рассказывают, и вот я вот об этом, может быть, хотел немножко там поговорить, вот. Они просто не хотят связываться с тем, что надо немножко там чуть больше затратить телодвижение, даже там при условии, если ты там супер-пупер там разработчик, понимаешь?
То есть ты хочешь сказать, что в Москве украинцы стали, ну, что-то типа евреями.
То есть раньше
не брали евреев. Будь ты умный, неумный, на Украине не брали евреев. Теперь в Москве не берут украинцев по той же причине.
Ну, я не был в Москве толком, я разговаривал с людьми, я так, скажем так, не берут тех, при трудоустройстве которых, возможно, какие-то проблемы и неурядицы. То есть там, где нужно там, получать разрешение на то, чтобы этот человек работал, там, где нужно какие-то другие. Для гражданина России там все просто. Приехал там, положил трудовую, работаешь, все, точка. Для гражданина Украины, насколько я знаю, это немножко не так. Ну и, собственно, что я должен в Москву ехать? Такой же совок. Ну да, уровень жизни повыше, но суть-то та же. Совок, она в Африке совок.
Хорошо, ну я не знаю, что ты называешь совком, прямо, что ты считаешь, что в принципе жизнь в Киеве и жизнь в Москве принципиально не отличается, только где-то...
Ой, а что ты хрипишь? Да, это я прошу прощения, у нас вот это отличительное качество, то, что я называю совок, это то, что я вот за свои деньги не могу себе позволить нормальный интернет, то есть не с чего выбрать.
А какие у вас бывают интернеты в Киеве?
Какие планы, я имею в виду? Ну, у нас есть, понимаешь, тут не важно, какой план, важно, что там вот качество, оно прыгает. Оно то хорошее, то плохое. Оно-то, может быть, ты можешь платить и в 2-3 раза дороже, но нет, в общем-то, никакой гарантии, что оно вот, когда вот у тебя, допустим, скайп с заказчиком, вот не прервется. Ты звонишь в поддержку, говоришь, а вот. Они говорят, ну вот у нас там проблема, там, может, завтра включим. Говорит, так а как же, вот мне вот сейчас надо.
Ну, ты знаешь, я не знаю... Может быть, это у вас специфично к тому району, где ты живешь. Просто у нас может, компании, может у нас в компании работают ребята программистами на нас. И если бы у них было такое соединение качества связи, я бы их не нанял на работу.
Ну, может быть, это я вот тут живу, у нас тут, может, я там собираюсь менять провайдера, может, это знаешь как. Если там хочешь кого-то винить, посмотри в зеркало.
Но дело в том, что... Я тебе хочу сказать, что похожая ситуация вот недавно была. Там, ну, мы все время ищем правильных программистов. И вот, в частности, с нами связались одни ребята из Аргентины, из Буэнос-Айреса, местные. Не русские, не украинцы никакие, местные. И они говорят, что вот мы работаем, судя по всему, грамотные ребята. Но как только они мне звонят, идут настолько сильные помехи, что я понимаю, что я не могу их взять на работу только из-за плохого скайпа. Мне нужно с ними разговаривать, мне нужно их вывести на связь с нашими заказчиками. Я не могу такого делать.
Ну, я тебе могу пообещать следующее, что, ну, скажем так, если я когда-нибудь вдруг себе устроюсь на работу, ну, такое, ты же понимаешь, возможно, по идее, теоретически, то я вопрос с интернетом решу. То есть у меня будет такой интернет, который... Это вот что-то, ну, как бы тебе объяснить. Пока я не работаю с помощью интернета, ну...
Но я тебе хочу сказать другое. Мы опять возвращаемся к вопросу, что было раньше, курица или яйцо? Что нужно сделать раньше? Устроиться на работу, а потом исправить свою инфраструктуру или наоборот, сначала убрать проблемы? Вот ты говоришь, тебя не хотят брать в Москве, потому что ты проблемный, у тебя не та трудовая книжка. А у тебя не только не та трудовая книжка, у тебя не тот интернет.
Ну, понимаешь, а какое же имеет отношение мое трудоустройство в Москве?
Ну, не в Москве, конечно, не в Москве, но если ты бы захотел работать у меня, если ты бы меня начал рассказывать, вот возьми меня на работу, а потом я исправлю интернет, я не возьму тебя на работу.
Ну,
ты понимаешь? Я хочу, чтобы ты уже пришел без этих проблем.
Ага. Ну, в общем-то, ты, наверное, прав. Да. В общем-то, ты, наверное, прав.
Дальше. Да. Я не хочу, чтобы ко мне пришел человек, который мне рассказывал, что ты знаешь, я играю с Linux, мне он очень нравится, поэтому у меня Microsoft Word не работает, а вот Outlook нет, драйверов не хватает. Я не хочу об этом слышать.
А я не играю с Linux. Тут ситуация такая, что у меня, ты же понимаешь, что наш брат, так сказать, СНГшный программист скорее удавится, чем что-то купит из софта. Вот у меня антивирус накрылся, вот. Ну, скажем так, испарит период, истек его. Ну, и у меня пробрался на вот мою вот машину, с которой я сижу, вирус. И, в общем-то, мне пришлось снести систему, и там у меня снести-то я ее снес, а диск у меня оказался поцарапан. Ну, короче, скажем так, типичная, опять же, совковая безалаберность. У меня есть Linux, Windows, я под ним сижу, я вот сижу во Flex Developer. Вот кто под флексом пишет, Flash Develop, тот, кто под Flash работает, Section Script, знает, что это такое. Но дело в том, что у Windows есть на самом деле свои проблемы. Вот. И мне удобно иметь там две операционные системы. Вот одна у меня, это, ну хоть Linux есть. То есть я не фанат Linux. Я считаю, что каждая система там для своих каких-то задач. Ну вот так вот просто получилось.
А чем ты занимаешься еще в жизни, кроме программирования?
Ну, я вот поступил в аспирантуру. Хотел бы я заниматься искусственным интеллектом. Но ты же понимаешь, что я должен буду выбрать тему такую, как вот научный руководитель. Мне скажут. Ну, конечно, научный руководитель учитывает мои интересы. Но, в общем, там есть некоторые нюансы, связанные с тем, что это как-то должно быть там по теме научного руководителя. То есть, ну, не просто так. Я вот там пришел такой классный, хочу заниматься там полетами на Луну. А я должен как-то... Вот. Кроме того, я немножко занимаюсь спортом.
Каким спортом?
Есть такой вид спорта, называется боевое самбо. Может, слышал?
Ну, я знаю, что такое самбо, но боевое... Чем отличается боевое от обычного?
Ну, давай я так расскажу, что какие правила, а там станет ясно.
Только бить не будешь?
Ну, по монитору нет. Тем более, ну, как бы я вообще людей не бью.
А кого? Собак?
Я, как тебе сказать, я тренируюсь. Если какой-то человек неадекватный, я могу ему там бросочек через спину сделать.
Так, ладно, давай вернемся в твою юность. Ты дрался, в драках участвовал в молодости?
Несколько раз всего лишь.
Чего? Тебя сильно били или ты бил сильно?
Ну, меня не били, просто меня незачем бить.
Ты крупный мужчина?
Нет, я маленький такой, плотненький, вот, как это говорят, колобок.
Понятно. То есть ты решил исправить свою фигуру, что ли, пошел на самом?
Нет, нет, абсолютно нет. Во-первых, это мне помогает работать. Я вот прихожу на работу, я вот такой бодрый, занятый спортом. И у меня, ну, и голова лучше работает, и я меньше забываю, у меня есть такая проблема – рассеянность. Ну, я за ней там, я вторая, знаешь, как это? Если вы там такие тупые, что не можете запомнить, записывайте. Вот я же записываю, так вот я записываю. Вот. Потом еще одна причина, что, ну, вот мне нравится чувствовать себя сильным. Я никого никогда там в жизни не трогал, не обижал, никого там не бил. Но я знаю, что вот если я сейчас буду идти по улице, ко мне пристанут там наркоманы, то я... Знаю, что с ними делать.
А ты уверен, что то, что ты делаешь в тренажерном зале,
а какой же
с манекенами, ну или где-то, вот что такое боевое самбо? Ну расскажи тогда. Ты что?
Ну, давай так, драка, ну, бой. Бой идет, ведется в один раунд. Если человек не выигрывает за этот раунд, дают дополнительное время. Что нельзя? Нельзя бить по суставам против естественного сгиба. То есть по колену, там, чтобы колено согнулось назад, нельзя бить по локтю.
Ну, сзади нельзя... можно по колену, да?
Да, а вот под колено можно. Нельзя бить по позвоночнику, нельзя болевые приемы там скручиванием шеи по позвоночнику. Ну, пальцы и глаза там кусаться, царапаться, щипаться нельзя. И в пах нельзя бить. Все остальное можно.
То есть можно то схватить... ты не можешь врезать в глаз спокойно кулаком, это нормально, это по правилу.
Ну, я... Если ты придешь в ринг, то да. То есть я могу схватить там... И еще забыл, что вот... Мы деремся в куртках. То есть есть такая вот куртка, как дзюдо, там немножко по крою чуть-чуть отличается. Куртка, шорты, вот. И вот так вот мы в перчатках, с капой такой боксерской. Можно сесть на человека сверху и бить его по голове локтями.
Ну, это, конечно, это приятное дело. А еще что можно?
Можно болевые стойки, то есть можно есть вот специальные там приемы. Ну вот, может, видел там айкидо всякое, вот что-то такое. Вот видел там айкидо, там, может, в интернете где-то.
Ну тебе что-то уже ломали на тренировках?
Ну мне не ломали, но растяжения сильные были.
Ну это не беда.
Опять же,
программировать, я так понял.
Нет, это программировать, конечно, не помогает. Но помогает программировать общее чувство здоровья. Ну вот ты скажи, вот ты когда-нибудь падал на льду? Ну было такое?
Ну да, падал, да.
Вот сколько ты раз падал в жизни?
Ну, десятка-два, наверное, падал.
Вот. Я на льду не падал ни разу. Так, я немножко похвастаюсь. Можно, да?
Ну, вообще, трудно назвать это хвастовством, ты знаешь?
Ну,
это просто что нас... скорее факт, что ты не падал
да.
на льду.
Ну, понимаешь, почему? Потому что нас учат, понимаешь, когда...
Ты, вот... просто, я просто сам сказал, что ты колобок, а колобок, в принципе, упасть не может на льду.
Ну,
он может покатиться.
Ну, вот я не катался по льду, скажем так.
Почему?
Ну, потому что, как тебе сказать, во-первых, когда вот тебя такой вот товарищ, который на голову тебя выше, пытается бросить об пол, а ты там что-то пытаешься ему противодействовать, этот товарищ еще по совместительству чемпион мира, у нас, кстати, в клубе есть чемпиона мира действующих, угу. Вот, то как ты знаешь, без человека не падать легче.
Понятно. А почему же ты не падал, кстати?
Ну, умею держать равновесие.
Ну что ж, слушай, ребята, если кому нужен человек, который умеет держать равновесие, вот Вовка Морковка, он здесь же, недалеко.
Ну да.
А удар держать можешь?
Ну, как тебе сказать, ну, короче, пад, было дело там несколько нокдаунов, но вставал, продолжал бой. Ну, вот,
а потом можешь... голова не болит на утро потом?
Ну, ты знаешь, меня, я ведь не каждый день... Такой им вот занимаюсь. На самом деле, вот ты удивишься, но травмы в таком виде спорта – это большая редкость. Гораздо больше травм в футболе или, скажем, велосипеде, чем вот в таком виде.
Ну, по голове тебя часто бьют? Сколько раз в неделю тебя бьют по голове?
Ну, не так часто. Ну, может, там легонько меня один раз заденут, чуть-чуть. Потому что, понимаешь, есть тренировка, а есть спарринги, там есть соревнования. Вот соревнования могут быть раз, два, три месяца.
Но это не отражается никак на твоих способностях писать объектно-ориентированный код?
Нет, никак не отражается, вернее, отражается в лучшую сторону.
Ага, то есть ты понимаешь уже что такое интерфейс и полиморфизм. После каждого удара как-то оно лучше, становится все на свои места.
Да нет. Но как бы тебе объяснить? Во-первых, я себя чувствую бодрее, увереннее как-то. А вот эта уверенность передается мне и в работу. Понимаешь? То есть, ну не знаю, как это связано. Это я, ты что понимаешь, я не психолог по специальности.
Я пытаюсь, как знаешь, чтобы дать людям практический совет. Нужно ли им, скажем, может быть, им надо во время перерыва, скажем, на работе, те, кто сидят, такие, знаешь, белые воротнички, может, им надо вставать, там где-то выйти, подраться, вернуться назад, и работа пойдет лучше.
Насчет выйти на работу в обеденный перерыв, я не знаю. Но вот у нас есть клуб. Вот ты смотрел кино «Бойцовский клуб»?
Я не помню, может, ты смотрел.
Ну, по крайней мере, слышал.
Ну, я знаю, что такое «Бойцовские клубы», я видел в каком-то из фильмов точно.
Да, так вот у нас в Киеве, ну, конечно, они там никто никого не убивает и не калечит, но вот такой «Бойцовский клуб» есть. И ты удивишься, и большинство людей в нем белые воротнички.
Понятно. Ну, ладно, хорошо, давай вернемся к нашей основной теме. Тебя, наверное, интересует больше, может быть, какие-то темы, связанные с работой, может быть, с программированием.
Ну, скажем так, мне интересно поговорить о том, о чем интересно поговорить тебе, потому что...
Так, когда... ладно, прекращаю вот эти расшаркивания.
Ну,
хорошо. Я уже 150 подкастов почти записал о том, что мне было интересно. Имею право...
Послушать. Ну, давай, скажем так, вот меня, так сказать, тревожит тема различия вот американского стиля приема на работу и, скажем так, постсоветского.
Понимаешь, чтобы мне об этом говорить, мне нужно знать, что такое постсоветский. Я этого не знаю.
Давай, а я тебе расскажу. Хорошо. А ты расскажешь, как в Америке.
Давай.
Ну вот, например, скажем так, я вот сейчас буду рассказывать о некоторых экстраординарных случаях. Я не хочу сказать, что так делают все. Есть, конечно, на Украине очень хорошие софтовые фирмы.
А ты что вот. Ты сказал на Украине? Ты что, не понимаешь, что надо говорить в Украине?
А я не интересуюсь такими вопросами, на или вы.
Хорошо, продолжай.
Да, вот. Ну и как бы вот ты когда-то вот в своих подкастах говорил, что вот там люди себя неадекватно ведут. Вот. И, конечно, не стоит так себя вести, как они вели. Там уходить куда-то, сбегать с собеседований или там присылать тебе там резюме, которое совершенно не соответствует. Но вот я тебе хочу объяснить, почему так делают. А ты вот скажешь, вот как это с твоей с точки зрения, в общем-то, ну, предпринимателя, который сам берет на работу, вот почему так делают люди?
Давай.
Ну вот, например, вот психологические тесты. Вот скажи, в Америке есть психологические тесты при приеме на работу? Причем такие?
Нет.
Нет.
Ну, по крайней мере, скажем так, сколько я здесь живу, я никогда не нарывался. Хотя, может быть, где-то кто-то кому-то и делает, но если и да, то это настолько маленький процент. С другой стороны, я тебе хочу сказать, что, скажем, в Израиле это очень популярно.
Ага. А вот ты ждешь такого теста, когда тебя пригласили на собеседование, и ты на самом деле приехал из другого города на один день, и с тобой, прежде чем вообще поговорить, как сказать, со специалистом, там, что-то там у тебя поспрашивать, что ты там можешь... А вот на-ка ты заполни тест на 450 вопросов.
Понимаешь, вот ты сказал две вещи, и я не знаю, как тебе правильно ответить. Понимаешь, ты мне говоришь, вот ты приехал на один день на интервью, и ты ждешь вот этого. Во-первых, почему ты ставишь себя выше тех, куда ты приехал? Ты приехал на интервью в компанию, которая называется «Маша Растеряша», к примеру. «Маша Растеряша» компании, они сидели, долго думали и решили, что прежде чем нам принимать всяких там вовок-морковок, мы хотим им давать психологический тест. Это наше желание, это наша компания, Маша Растеряш. И никакой вовка-морковка мне не будет указывать, чего ожидать или не ждать. Тебе было это удивительно, это как бы, может быть, не принято в Украине, поэтому ты удивился. То есть я тебя по-человечески понимаю, но ты не можешь судить Машу Растеряшу за то, что они это делают. То есть они тебя удивили, ты оказался не готов. То есть я тебя не виню, но, ну, слушай, значит...
Подожди, вот ты говоришь, это и, конечно же, как принимать на работу человека, это их проблемы. То есть это их право. Вот я хочу на работу там только, там, не извиняюсь, там, со шрамом на лбу. И вот я только беру со шрамом на лбу. Это их право, пожалуйста. Но Понимаешь ли, в чем дело? Во-первых, меня нужно предупредить о том, сколько это займет времени.
А скажи мне, пожалуйста, кто тебя послал на это интервью? Был ли у вас агент какой-то, который тебя туда послал?
Нет, нет.
Как ты узнал об этой работе?
Я увидел объявление в интернете, я послал туда там резюме, меня пригласили на собеседование. Я там спросил, сколько это займет. Ну, мне ж надо, ты же понимаешь, что я еду в другой город не на один, не на одну там собеседование. Собеседовать.
Все твои проблемы, все твои проблемы. Не хочешь, не едь.
Пожалуйста. Но они мне сказали, что это займет 1-2 часа. Я ориентируюсь на эти 1-2 часа. Понимаешь? Mm-hmm. То есть, они бы сказали, что это займет весь день. Не хочешь, не приезжай.
Так я не понял. Ты приехал в Киев на интервью и...
У Харьков. Тебя,
ну, неважно, в Харьков. У тебя было 3-4 часа всего на это дело? Ты так распланировал?
Ну... Понимаешь, я, прежде чем вот, договариваться окончательно интервью, смотрю, кто меня приглашает, смотрю по карте там расположение, прикидываю, сколько я там могу добраться. И учитывая, что я в Киеве с 5 утра там до...
Так,
я вполне
Вовка,
могу на 2-3 интервью сюда.
Вовка, ты грузишь меня. Я работодатель. Ну. Я не хочу знать о твоих проблемах, что ты приехал из Харькова, ехал на третьей полке, а внизу всю ночь бухали самогон. Мне не важно это. Ты решил ко мне попытаться устроиться на работу. Ну, приди в нормальной форме, выйди за день раньше, побрейся, помойся, приди как человек и проведи столько времени, сколько мне надо. Если ты не хочешь, ну, значит, ты потерял, ты попал.
Так подожди. А вот ты говоришь, сколько надо. Но ты вот как работодатель планируешь, что вот я на этого человека могу потратить там столько времени. Если у тебя в вежливой форме спросят, вот скажи, пожалуйста, сколько это примерно займет времени?
Знаете, я могу сказать конкретный пример. Вот на прошлой неделе я отправил человека к нашему заказчику. Большая, очень большая финансовая компания на Уолл-стрит.
Да.
Он мне позвонил, действительно, он работает сам. Но у него какая ситуация? Он работает консультантом, у него почасовая ставка. И когда я ему организовывал вот это интервью у клиента, я его спросил, когда тебе удобно ехать? Он мне говорит, мне лучше всего ехать после обеда. Вот скажем, я тогда уже отпрошусь на полдня и уеду. Я говорю, хорошо, я ему сделал интервью на 2 часа дня. Дальше он меня спрашивает, чтобы подготовиться. Он меня спросил, каким образом там проходит интервью, сколько человек меня будет интервьюировать, как долго это будет происходить. Я ему сказал, потому что я примерно знал. На самом деле я немножко ошибся. Я думал, что будет 3 человека, его интервьюировало 5 человек. И я думал, что часа за 2 он управится, а у него ушло часа 3,5.
Угу.
То есть, в принципе, ты можешь меня тоже обвинять. И хотя я знаю эту компанию, там работают наши ребята. Это не просто, знаешь, я
подправляю. Подожди, ты меня слышишь хорошо?
Вот я тебе рассказываю конкретную ситуацию, что я ему сказал, что он у меня спросил, и как получилось на самом деле.
Ну, пожалуйста, но знаешь ли, я, конечно, им там не сказал, какие они там плохие, но вот я эти листики, которые они мне там дали, я так, ну, я их из вежливости, конечно, заполнил. Но дальше я с этой компанией просто дела не имел. Я считаю, что та контора, которая, как потом выяснилось, мне там сказали, через там некоторое время, люди, я там с ними познакомился, что просто у них не пришел там проект-менеджер, который должен был со мной разговаривать. И они вместо того, чтобы передо мной извиниться, сказать, ну, друг, извини, там, подойди там через там полчаса или там час, они мне дали эти дурацкие тесты проходить.
Понятно.
Вот ты с этими людьми стал потом разговаривать после этого? Они не уважают мое время. Да, я понимаю, да, я соискатель, да, я ищу работу. Но ты меня извини.
Может быть, ты и прав, в этом случае может быть, Алло. Ты и прав.
Ну, скажем так, вот с этими людьми, которые вот так вот, я приехал-то на собеседование, там, потратил время, они фактически так от меня отмахнулись, если я дальше не хочу разговаривать. Ты считаешь, что это неправильно?
Ну, почему не я считаю, что это неправильно? Наверное, правильно. То есть тебе не нравится компания, значит, ты больше с ними не будешь иметь дело.
Да.
Но наверняка это не традиция, это не повсеместно происходит. Ну, ты
нарвался. Это не повсеместно. Ну, я нарвался, но такое происходит.
Вот, если ты хочешь меня спросить, можно ли на такое нарваться в Штатах, наверное, можно.
Тоже можно.
Так же редко, я думаю, это происходит. Но, слушай, это все на человеческом уровне, это не зависит от страны. Это не то, что в стране.
Ну, хорошо.
Наверное, ты просто нарвался на непрофессиональных людей, вот и все.
Давай тогда поговорим о том, что вот для страны, для Украины характерно.
Угу, давай.
Для Украины как страна характерно нытье работодателей. Что я имею в виду? Вот ты когда позиционируешь себя, позиционируешь свою контору, свою компанию, да? Ты когда-нибудь будешь говорить там вот в интервью или там в там, каких-нибудь там подкастах своих или в блоге, что вот как все плохо, что ты не можешь найти разработчика на твою зарплату, которую ты предлагаешь, что все, пардон, вокруг зажрались, что вот ты им предлагаешь интерес, значит, проекты или что-то такое, или чистый офис ты предлагаешь, или ты им предлагаешь отсутствие идиотизма в компании, они приходят и говорят, сколько вы нам будете платить. Вот ты бы когда-нибудь такое написал?
Ну, сказал? Я тебе могу сказать вот что. То есть, конечно, все могут люди жаловаться на то, что они не могут найти людей. Но я еще себя оцениваю достаточно трезво в каком плане. Я считаю, что все, что всем управляет рынок, маркет. То есть существует market price, цена. На все цена. Люди – это тоже товар. Люди с определенными skills. Если я хочу нанять работника, который знает, у которого 5 лет Java и 2 года SQL сервера и 3 года еще чего-нибудь, то я должен пойти на рынок. Рыночную зарплату. Я должен пойти на рынок, посмотреть, что там происходит, кого берут. После этого я должен посмотреть, могу ли я себе позволить платить такие же деньги, да или нет. Если да, то я ищу его. Если нет, то я иду в другой рынок, где все дешевле. Вот я тебе скажу конкретно, по какой причине я работаю с Украиной, с украинскими программистами или с белорусскими программистами. Почему? По очень простой причине, что людей с такой квалификацией я не могу найти в Америке за эти деньги.
Ты абсолютно прав.
Поэтому я не плачу и не жалуюсь. И я просто говорю, что я иду в тот рынок, который мне по карману. Скажем, я не иду в индийский рынок пока. Хотя я думаю, что скоро я, наверное, туда пойду, если так будет продолжаться. Потому что, ну вот скажем, я тебе могу сказать пример конкретный. Вот у меня висит объявление у вас в Украине на сайте developers.com.ua.
Developers.org.
Значит, я не знаю, по какой причине, но найти правильных людей очень тяжело мне. Хотя я не считаю, что я предлагаю такие уж маленькие деньги. Я предлагаю $3000 в месяц, примерно, даже больше. Я предлагаю $20 в час программисту, который имеет те скиллс, которые мне надо. Более того, мы им говорим, то есть при занятости, по крайней мере, в 40 часов в неделю. То есть за 40 часов в неделю по 20 часов, по $20 в час, можно заработать $800 в неделю. Часто у нас бывает ситуация, когда мы просим работать больше. То есть, если человек хочет больше, он будет работать больше. Я не говорю, что мы всем платим $20 в час. Кому-то мы платим 17, 15 даже есть. Я вообще не помню, есть кто-то на 15. Кому-то мы платим больше. Но я не могу найти человека, который имеет те скиллс, которые мне надо, за $20 в час. То есть, я кого-то находил, но вот, скажем, вот у меня уже третью неделю висит объявление на вот этом украинском сайте. Нет никого. То есть мне прислали пару резюме, которые совершенно не соответствуют тому, что я просил. Ну, это я считаю, это спам. А вообще нет никого.
Ну, это не совсем спам, но об этом давай чуть позже.
Ну, с моей точки зрения, это спам. Но я тебе говорю, что я не нашел людей. Вот теперь ты мне скажи, ты живешь в Украине. Я что, мало предлагаю?
Ну, давай так. Ты предлагаешь, какого уровня, вот кто у тебя может надеяться на $3000?
Ну, зайди, это какого зайди, уровня разработки? Зайди, посмотри вот хоть сейчас. Зайди.
Ну, я но, был
ну, и... Ну, хорошо. Java, то есть человек должен знать Java. Он должен куда три, наверное, иметь Java. Причем сервер-сайт нормальный Java он должен иметь, так? Он должен знать какую-то database. Он должен...
То ли MySQL, то ли...
Он должен знать SQL. Ну, там, то та или Oracle. Иная, да, какую-нибудь.
Да, да.
Вот, и он должен знать, вот сейчас мы просим Flex. Flex должен должно быть понять.
Я, ну, что такое Flex?
А, еще, очень важно. Нужно, чтобы человек, у него был разговорный английский.
Ага, разговорный английский, да?
Я не говорю, чтобы был perfect English. Чтобы он мог объясниться, чтобы его поняли при разговоре. И чтобы он так понял. То есть я прошу много, ты хочешь сказать, да, за эти деньги?
Нет, ты не просишь много. Но тут есть такая ситуация. Вот смотри, через пару лет у меня будет 3-4 года, 3 опыта года в Java, да? У меня будет опыт Flex, у меня будет разговор на английский. Плюс я надеюсь, что у меня будет защищенная кандидатская диссертация, PhD. Как ты думаешь, что я сделаю?
Не знаю.
Я сяду на самолет и прилечу, как ты говоришь, в Америчку. Почему же я должен получать здесь дешевле?
Я понимаю, что ты, я думаю, готов к тому, что в аэропорту JFK в Нью-Йорке будет выложен красный ковер, такая дорожка, и когда морковка выйдет на трапе, все просто начнут трубы играть.
Нет. Почему же трубы? Я прекрасно понимаю, что...
Ты будешь что PhD, меня... у тебя будет 3 года Java, плюс еще ты, если можешь в глаз кому дать. Правильно, если что?
Ну, я готов к тому, что в Америке мне придется много работать. Я к этому готов. Я готов к тому, что мне, возможно, придется себе на некоторое время позволить меньше, чем я могу позволить здесь. Угу. Но я все равно хочу уехать.
По какой причине?
Потому что есть вещи, которые на Украине не купить ни за какие деньги.
Ну вот давай перейдем опять на деньги. Давай чисто практически. Вот ты живешь, ты сейчас в Киеве живешь, то есть, конечно, ты знаешь цены, хорошо ориентируешься.
Да.
Вот скажи
мне,
давай забудь обо всем остальном. Только говорить о материальной стороне жизни.
Давай.
У тебя есть некие расходы. Вот, ты ходишь в рестораны иногда, ты покупаешь еду в супермаркетах. Покупаешь одежду, тебе надо там на транспорт что-то тратить.
Да, жилье
снять, допустим. Как ты считаешь, сколько нужно денег в городе Киеве, чтобы жить действительно хорошо?
Вот в действительно хорошо?
Я не знаю.
В моем понимании нужно столько, сколько зарабатываю я. Я живу хорошо.
Так, ну ты, я не хочу на личности переходить. Ну, приведи мне пример человека, который особо не считает деньги. Я не говорю о каких-то там... людей, которые там украли деньги, или олигархи непонятные.
Хорошо.
Взятки берут. Нормальный профессиональный программист в Киеве.
$3000.
За 3000 можно нормально жить в городе?
Да.
То есть особо не отказывать и пойти зайти в
любой... Купить квартиру в ипотеку?
Давай даже не говорить о квартире, да, хотя бы снимать квартиру.
$2000 купить машину.
Ну, ты же, ну, машина – это все дорогие вещи. Но, скажем,
$1500, чтобы отложить что-то на черный день. Чтобы жить там ни в чем себе не отказывая, снимать жилье и там, ну, как бы, иметь возможность там, и зная, что ты вдруг, если не дай бог, ты уволишься, то ты себе там некоторое время не будешь работать. $1500. Если не покупать ни квартиру, не говорить о покупке квартиры, не говорить о покупке машины, ну, такой, знаешь, типичный программист, это самое, велосипед, нетбук или там КПК, то есть это карманный портативный компьютер, и там что-то еще такое.
Ну, вот я это полторы... хочу... Хорошо, давай не брать совсем уже такой скромный вариант. Давай все-таки брать вариант, когда ты еще будешь откладывать денег.
Ну, вот это $1500 на одного человека. Вот я живу один.
Вот если человек живет один и зарабатывает от 3 до 4 тысяч долларов в Киеве, он наверняка может отложить какую-то сумму, правда?
Да, он может купить в ипотеку квартиру, взять какую-то одну комнату или даже двухкомнатную сейчас.
Я тебе хочу сказать, к чему я тебе все это говорю, не к тому, чтобы считать твои деньги, а к тому, чтобы тебе сказать, что в Киеве не так, не в Киеве, а что в Америке не так много людей, которые могут в месяц отложить $2000.
Ага, а вот расходов. Скажи...
Угу. Мало.
А вот мало, но они есть.
Ну, конечно.
Да, вот, скажем, программист, вот так вот, с теми скиллами, которые ты перечислил, может отложить $2000?
Ну, опять же, смотря где и как он хочет жить. Я тебе могу набросать примерно там раскладку, там опять же. Снять квартиру. Квартиру опять где снять? В нормальном месте одному человеку, без семьи, без никого. Чтобы снять хорошую квартиру в удобном месте, ну, надо как минимум $1200 в месяц. Не комнату, я говорю, нормальную квартиру в нормальном районе.
Вот двухкомнатную или однокомнатную? Двухбедрумную или однобедрумную?
Я думаю, в хорошем районе это будет однобедрумная квартира. Угу. Дальше. Тебе нужно потратить какие-то деньги на еду. Сколько ты тратишь? Я же не знаю, ты можешь будешь питаться в Макдональдсах и будешь
тратить. Ну, я трачу очень немного, потому что я готовлю сам.
Ну, я не о тебя спрашиваю. Я тебе говорю вот здесь.
Ну, так, давай вот здесь. Так. Если готовить сам самому и не позволять себе никаких излишеств, то это будет $300-350.
Ой, за эти деньги ты будешь здесь шикарно жить в месяц. То есть ты даже себе будешь позволять хорошие продукты и будешь раз в неделю ходить. Наверное, такой скромненький ресторанчик поужинать. Ну, то есть, $300, допустим, да. $300.
Нет, это ресторанчик не входит. Это только если самому готовить.
Нет.
Про
Америку, да. Будет еще дешевле, да. Ну, допустим, да возьмем $400, чтобы питаться нормально.
Да.
Уже 1600. Дальше. Тебе надо потратить что-то на transportation. Transportation, это зависит от того, где ты живешь. Если ты живешь в крупном городе, типа Нью-Йорк, где есть автобусы и метро, это одна история. Если, да. Если нет, тогда тебе надо иметь машину, и на машине тебе нужно ездить и тратить бензин, а иногда и платить за дороги.
Давай вот так вот, я немножко тебя прерву, давай так, скажем так, установим, что вот то, сколько ты тратишь, зависит от того, как ты хочешь жить.
В общем, нет, я сейчас говорю о необходимых вещах.
О необходимых, безусловно.
Я тебе не говорю о бездвижках, я тебе говорю, что тебе надо доехать на работу.
Безусловно, но... Алло?
Я тебе не говорю, опять же, что тебе надо ехать на работу на Мерседесе.
Безусловно. Но вот есть такие вещи, которые, ради которых я согласен жить в Америке и откладывать даже меньше, чем я откладываю сейчас.
Ну вот, так, ну хорошо, давай я уже сразу закончу со своими расчетами.
Да-да-да, конечно, конечно.
Значит, если ты живешь в городе, то долларов 100 тебе надо потратить на проезд в месяц.
Ну, у меня долларов 50 выходит.
Окей, значит, в Нью-Йорке, значит, потратишь 100, может, чуть больше даже, да, на проезд. Дальше, то есть это что мы имеем? 1700. Дальше, да, если ты будешь жить в другом штате, где тебе надо ездить, тогда уже 100 не получается. Тебе надо купить машину или взять ее в лиз. Машину взять в лиз не просто надо взять, ну, или купить. Тебе надо еще купить страховку на нее. То есть надо взять долларов 400-500 в месяц на машину. Угу. То есть если взять, опять, не очень роскошную машину, взять, допустим, там Toyota Camry какую-нибудь, и там она будет стоить 250 долларов в месяц. Uh-huh. В лиз ее взять, если. И плюс там на нее страховка будет столько же стоить. То есть 500 долларов в месяц. Плюс надо там проехать в месяц долларов на 100 бензина, наверное. Надо потратить 600. То есть на машину, допустим, 600 долларов тебе надо потратить. Это уже сколько? 2300
получается. Ой, тебя опять плохо слышно. Вот сейчас хорошо. Тут
то что-то... есть 2300, допустим, да, мы вышли.
Да.
Что еще осталось? Ну, тебе надо потратить какие-то деньги на одежду, конечно. Ну, допустим, будешь тратить... Одежда здесь дешевая. То есть, если ты, конечно, не хочешь всяких дизайнеров покупать, то, скажем, нет, нет, джинсы стоят 30 долларов.
И, да, на Украине дороже.
Да, кроссовки стоят там 40 долларов. Я говорю, нормальные кожаные. Рубашки, ну, там, да, я не знаю.
На Украине дороже.
Да, рубашки там по 20 долларов. Опять же, если дешевле, но я говорю, хоть какие-то более-менее reasonable цены. Это все недорого стоит. Вот, ну, короче, в 3000 в месяц чистыми ты уложишься, и у тебя будет нормальная жизнь. У тебя будет квартира съемная, у тебя будет хорошая машина, у тебя будет нормальная еда и одежда. 3000 чистыми. Чтобы получить 3000 чистыми, здесь же платят налоги, понимаешь?
Ну, конечно.
То есть 30% платят налоги, допустим. 35%, в зависимости от семейного положения. То есть, допустим, если ты заработаешь 4500 долларов, у тебя будет зарплата в месяц, и снять с них 30%, то останется тебе как раз твои 3000 чистыми. 4500 в месяц, это умножим на 12 месяцев, это у нас получается что? Это у нас получается где-то больше 50 тысяч, да?
55 это большая тысяч. Зарплата?
Это маленькая. Это маленькая зарплата. То есть 8 лет, вернее, 7-8 лет назад это была стартовая зарплата любого программиста, который выходил из института.
А сейчас?
Сейчас... Я не знаю, может быть, оно немножко уменьшилось, может быть, стало 50, может, стало 48. Но нормальный программист, у которого есть 3 года опыта работы, ну, меньше, чем на 70 не пойдет. Чем на 70 тысяч в год не пойдет, это точно. А понятно. Если человек действительно хочет зарабатывать, он еще поработает 3 года и поднимется до 85 тысяч, понимаешь?
100 получать реально тысяч в год?
Реально, через... Опять, ну, смотри, как работать. То есть, если хочешь работать... правильно и не боишься работать, то есть можно получать, конечно, 100 тысяч в год там, в течение 3 лет первых. Но надо посидеть, подсуетиться. Можно.
А если... Да-да-да?
Да нет, но я тебе просто по цифрам говорю, вот что можно. Можно и дальше.
А если еще есть кандидатская диссертация?
Вот это я не знаю. Это она не очень превращается в деньги.
Ну, скажем так, что-то она добавит.
Нет. В бизнесе нет. Понимаешь, если ты собираешься работать в университете, преподавать, то в некоторых ситуациях это просто ты обязан ее иметь, диссертацию. Если у тебя ее нет, не будешь. Но если ты хочешь двигаться в эту сторону, тогда не говори о деньгах. Ну, то есть у тебя будет зарплата, конечно, но она не будет, у нее будет потолок, и он будет всегда меньше, чем если ты будешь работать на каком-то предприятии. Если ты будешь работать на предприятии, вес твоей кандидатской диссертации небольшой. То есть сам факт, может быть, сам из-за того, что ты ее защитил, ты, в принципе, толковый парень, и из-за этого ты вообще толковый в других вещах. Но сам факт, что у тебя есть кандидатская, тебе денег не прибавит. Надбавок никаких нет в бизнесе.
А какие-то редкие знания, например, знания математики, знания в области искусственного интеллекта, знания в области нейронных сетей, там, дискретной математики, не добавляют?
Нет. Понимаешь, я тебя беру на работу в мою компанию, потому что у меня есть определенный круг проектов и заказчиков, которым нужно делать определенные вещи. Если тебе надо писать программы, которые из баз данных будут вынимать людей по определенным критериям и показывать их на разных экранах и давать людям возможность поиска или там, заполнения там, каких-то документов, каким образом твое знание, какое-то там, я не знаю, чего ты назвал, может помочь в достижении моей цели?
На самом деле у нас вот есть вот задача вот похожая. У нас вот мне вот тему диссертации предлагают здесь на работе.
Какую?
Значит, задача составления расписания. То есть,
у меня диплом был. Задача коммивояжера?
Нет. Задача коммивояжера это немножко другое. Составление расписания это вот есть там вот люди, которые там где-то работают. Так? Угу. Но есть, скажем так, три группы задач, три группы требований при составлении расписания. То есть Вася должен там работать с 10 до 11, Петя с 10 до 12 там, до часу, и Галя там с 3 до 4.
Ладно, давай не лезем в эту тему. То есть, короче, сказать, что есть, у тебя может быть хорошая математическая подготовка. Если ты слышал мой недавний подкаст с Димой из Финляндии, когда он шел устраиваться в Google, это было важно.
Да.
Но Google мало, а других бизнесов, которым это не важно, много. И вероятность того, что ты пойдешь в Google, очень маленькая, поэтому эти знания не очень полезны. Есть, допустим, если ты пошел бы, допустим, в финансовую область, там, на Уолл-стрит, где есть тоже узкая область, где идет моделирование покупок, продаж на рынках, на сток-маркете. Uh-huh. Если ты пойдешь туда, есть там люди, которые называются кванты, есть люди, эти кванты, они у них хорошая математическая подготовка, они придумывают алгоритмы для того, чтобы торговать на рынке. Это очень узкая сфера. Можешь ли ты потратить огромное количество энергии, сидя в Киеве, если ты планируешь уехать в Америку, с тем, чтобы натаскивать себя вот на это, зная, что очень немногим это нужно, и что, скорее всего, ты устроишься на работу в чем-то другом? То есть все зависит от целей твоих.
Ну, скажем так, там же вот этот на Уолл-стрит щит не стоит, и не стоит там два таких товарища, которые меня прямо туда не пустят. Если я могу, то welcome, так ведь?
Если ты можешь, но здесь надо еще много чего мочь.
Ну, естественно, я это понимаю. А понимаешь, у меня нет таких вот иллюзий, что Америка – это страна, где на деревьях растут доллары. Я прекрасно знаю, что меня там никто не ждет. Только проблема в том, что меня и в Киеве никто не ждет.
Ну, это другое дело. То есть, правильно, если и там ты один, ты сам должен бороться за свое существование, то, мне кажется, легче борьба это происходит здесь. Почему? Потому что тебе меньше людей мешает.
Да более того, не то, что это мешает. Вот смотри, я вот живу в Киеве. Вот у нас вот есть такое метро «Оболонь», и я вот о нем читал сайты. Вот представь себе, смоделируй ситуацию. Вот то, что вот я слышал, если кто-то вот тут послушает твой подкаст и скажет, что все это было не так, и что все это было по-другому, то я это прочел в интернете. Ну, я склонен этому верить. Ну, в любом случае, за что купил, за то и продаю. Это такая оговорка на случай всяких юридических неурядиц. Угу. Вот. Шли два милиционера по этому возле этого метро «Оболонь». Там, ну, знаешь, возле метро стоят бабки, продают там кто что. Там, кто зелень, кто сигареты, ну, ничего криминального. То есть наркотики они не продают, водку тоже. Ну, стоят там, продают. Они, значит, на них там, я не видел этого дела, я это читал, там, как вы там, что вы продаете. Шел мне молодой человек какой-то, он им сказал, что вы там, как, ну, что вы там с пожилыми людьми там так разговариваете, они, мол, если они даже что-то нарушают, они пожилые люди, они в матеря годятся, зачем вы их там обижаете? Те, значит, двое или трое там связали его и сбили. Народ вокруг стал собираться, стал снимать это все на мобильный телефон. Вот, те, значит, испугались, убежали, потому что если бы они не убежали, их там бы порвали на месте, судя по всему. Закрылись такси, стали звонить своим там чинам, заберите нас отсюда, нас сейчас, значит, будут линчевать. Значит, приехали там какие-то высокопоставленные чины, там, ну, я не знаю, как их оттуда забрали. Этого парня затащили там в какой-то пустой двор. там побили. Написали, что он там порвал какому-то милиционеру куртку, там что-то кого-то там покусал. Значит, работники при исполнении, понимаешь? Угу. Вот как ты себе представляешь, как можно кому-то порвать куртку, если у тебя руки связаны за спиной наручниками?
Ну да, конечно, когда нет закона, это ужасно. То есть это вот. Сразу все аргументы
теряют. Да, понимаешь, вот я из-за этого готов уехать. Понимаешь, я знаю, что я не ангел. Возможно, я где-то что-то нарушил. Но я хочу, что если бы я где-то был виноват, вдруг даже, то меня судили там. И в соответствии с тем, кому я сколько денег занесу. А в соответствии с тем, как это должно быть. Понимаешь? А у нас же, понимаешь, вот есть такое понятие образцово-показательная порка. То есть вот кто-то там что-то делает не так. Вот из всей толпы, которая делает не так, одного ловят, наказывают. А остальных там, ну, как бы они там живут. И мораль всей басни такова, что надо не делать плохо, а надо просто делиться. Понимаешь?
Ну, я понимаю. Но мы уже заканчиваем нашу запись. Я тебе просто, чтобы подытожить, я тебе скажу, что ты, в принципе, мне кажется, правильно определил разницу между тем, что происходит у вас, и тем, что происходит у нас. То есть, мне нравится вот это общество не потому, что здесь лучшие кроссовки или вкуснее хлеб, или красивее девушки. Как раз, может быть, и наоборот. Может быть, девушки в Киеве значительно красивее. И хлеб, ну, кстати, вкусный в Киеве тоже. А суть, если бы вы меня спросили, назови одну, только одну причину, по которой ты считаешь, что американское общество лучше, скажем, чем украинское, я бы сказал, что в американском обществе есть закон. То есть исполнительная власть. Не просто написаны хорошие законы, а есть закон, когда, если тебе оденут наручники, то тебе оденут наручники за то, что ты что-то сделал. А просто так, чтобы над тобой издевались полицейские, это бывает настолько крайне редко, понимаешь, и их вылавливают, и это, и там были там несколько случаев, конечно, за последние 20 лет, когда они там черных там что-то пытались, там избили или там убили одного, но это настолько исключения редкие, что в быту оно практически никогда не встречается.
Ну, понимаешь, я хочу сказать ради справедливости, что меня ни разу в жизни, конечно, милиция не останавливала и не била, и ничего плохого не делала. Потому что я человек настолько скромный и незаметный, что...
А машина у тебя есть?
Нет.
А была?
Нет.
Ну все, вопрос снимается. Если бы она у тебя была, тебя бы останавливали, и ты бы давал взяточки.
Ну, я не знаю. Я, понимаешь, я не могу говорить о том, что я не знаю. Я говорил о том, что я там прочитал на сайте. И меня это испугало. Ну и там есть еще кое-какие, вот так уж, ты извини, что я тебя... Понимаешь, вот, к примеру, я хочу заниматься наукой. Вот хочу. Хочу, интересно
я
мне.
Я не против.
Да. Вот у меня, значит, знакомый парень, вот он сюда приехал, из Германии. И он, ну, так получилось, он не смог там устроиться. И он говорит, что сотрудник Института математики в Киеве получает что-то 1800 гривен. Это что-то вроде там, ну, чуть больше, чем $200. Там курс так колеблется. Человек, который толкает тележки в супермаркете, получает $2000. А он кандидат наук, там PhD у него есть. И вот такие вот несправедливости меня заставляют уехать. И пусть эта страна развивается как хочет, но я хочу жить там, где уже все есть. Да, это могу сказать, что вот ты там бежишь, как крыса с корабля. Извините, я не крыса. Я работаю, я зарабатываю деньги, которые есть, и трачу. Я пишу, делаю полезную работу, программу.
Ну хорошо, а как ты считаешь, каким образом... Ты, наверное, украинец, да, по национальности?
Нет, я не совсем украинец. У меня во мне много намешано. Часть украинской крови, часть там русской, часть еще какой-то.
Ну, тем не менее, ну, славянская кровь у тебя. Ты родился
да,
в Украине. Скажем, я тебе просто говорю то, чего как бы от меня сложно ожидать, потому что я еврей, и как бы...
Ну, ты русскоязычный, и да, этим все сказано.
Ну, неважно. Нет, не совсем. Ты родился в стране, и я думаю, что у тебя есть желание как-то помочь своей стране, понимаешь, Украине, чтобы она стала лучше. Есть у тебя такое желание?
Ну, как тебе сказать? У меня есть желание, чтобы она стала лучше, но есть вещи, которые вот как человек может только для себя сам сделать, то вот так и страна. Вот все люди, скажем так, вот все люди, населяющие...
Ну, если такие, как ты, все поуезжают, кто же будет делать?
А пусть кто хочет, сейчас подожди. Потому что в одном форуме было там такое высказывание, кто будет, вот все, знаешь, едут в Москву, и там надпись, а кто будет налаживать жизнь в регионах? А человек отвечает, да какие проблемы, едь налаживай. Я устраиваю свою жизнь, я не могу помочь всем сразу.
Да, ну ладно, ну давай мы уже все равно заканчиваем.
Да, конечно.
Но все равно у меня остается некое неудовлетворенное ощущение из-за того, что ты... Ну, опять, я тебя ни в коем случае не осуждаю. Как бы я сам в свое время уехал и сказал себе, я лишаю свою жизнь. Но вот ты ты, в общем-то, делаешь то же самое. Вот и мне, и, может быть, в следующий раз мы когда запишем, когда ты изменишь себе интернетовского провайдера, может быть, мы еще один запишем, и ты расскажешь мне, как ты видишь будущее Украины, как ты видишь тех людей, которые сделают Украину лучше, чем она есть сегодня, и что должно произойти в ней, чтобы она стала лучше. Ну, это, конечно, длинный разговор. И сейчас
я могу одним словом сейчас ответить быстро.
Давай.
Нужно, чтобы у людей появилось чувство собственного достоинства. Пока его нет, ничего не будет.
Ну, ладно. Вот на этом утверждение мы и заканчиваем разговор с Вовкой Морковкой. Надеюсь, вам было интересно. Ну, а то, что будет много комментариев, наверняка, потому что Вовка тут наговорил такого, что наверняка многим не понравится из нашей аудитории. Но, тем не менее, он имеет право голоса, и я имею право голоса, и, надеюсь, вы обижаться на нас не будете. Будьте здоровы. С вами был Будам и...
Вовка Морковка. Пока.
Пока, ребята, пока.